Ну вот посмотрим теперь, как Декарт на деле приводит в работу машину мышления, как он организует его. Мы уже знаем, что чтобы начать мышлению работать, познавая что-либо в мире, оно должно как бы онтологически проработаться. Ну, вспомните то, что я говорил вам о проблеме феномена, о элементах мышления. То есть должна скомпоноваться какая-то стихия мышления, в которой оно только и начинает работать, позволяя нам о мире что-то узнать, организуясь вот в этом зазоре, о котором я все время говорил. Так вот, давайте посмотрим, как это делать на каком-нибудь конкретном примере. Предположение знания нами всего того, что мы узнали перед этим предшествующих наших занятий. Из того, что мы узнали, возьмем коротко, как пункты, и запомним следующее. Во-первых, что мы имеем дело с собранным субъектом, как первым принципом достоверности. И второе, которое потребует какого-то разъяснения, которого я не давал. Разъяснение одновременно и простое, то есть его можно очень простыми словами изложить, и в то же время сложное, потому что требует просто какого-то обращения нашего мышления, не усвоения, а обращения, то есть того, что Платон называл поворотом глаз души. Глаза наши видят то же самое, что видели до этого, а вот глаза души должны повернуться. Значит, вот мы имеем принцип достоверности, это собранный субъект. С другой стороны, мы имеем параллельный принцип, принцип бытия. Вот тот принцип, согласно которому в каком-то смысле действительно существует только бытие. Или другое название для этого у Декарта – Бог. То есть действительно существующим является или он, или то, что им порождено. И я сейчас формулирую этот принцип так. Ну, помните, в какой-то связи я говорил вам о том, что вот, обладая вот этой интуицией времени и ориентируясь на свое онтологическое основное переживание, а именно на переживание пребывания в длительности, как чего-то невероятного и требующего особых усилий и дополнительных каких-то принципов, Декарт все время говорит, пока я на прямой мышление, в момент, когда я действительно мыслю, я не могу заблуждаться и совершать зло. Ну, я оговаривал вам, что в человеческой реальной жизни, в реальной работе нашей психики такие моменты редкие. Так вот, в действительности эта вот идея фикс Декарта, она может быть выражена нами сейчас для наших задач следующим образом, что если мы называем вот этим пребыванием напрямой, под этим пребыванием напрямой, в момент пребывания невозможно зло, если мы это считаем бытием или бытийным мышлением, то мы тем самым предполагаем следующий умозрительный постулат, что Бог не видит и не знает небытия. Ну, это связано, как вы сами понимаете, с тем, опять же, другой идеей фикс Декарта, а именно с Богом не обманщиком. Бог не может обманывать еще потому, что у него просто в голове нету предметов обмана. Если под обманом понимать небытие, то есть хаос, распад и так далее, то Бог еще не может обманывать, потому что просто он не знает и не видит бытия, то есть небытия. Вот я сейчас вам зачитаю одну цитату из Декарта. Это вот опять же в этом насыщенном ответе нашему знаменитому гиперасписту. Декарт говорит, так как есть очень большая разница между вещами, которые делаются позитивным действием Бога, и которые не могут не быть хорошими. Обратите внимание на этот оборот, который я уже в другой связи потом буду разъяснять. Повторяю, что Есть большая разница между вещами, которые делаются позитивным действием Бога, и которые не могут не быть силу этого, то есть силу того, что они позитивным действием Бога делаются, не могут не быть хорошими, говорит это. В другом месте в трактате о свете он эту же мысль выражает так: вещи в той мере, в какой они существуют, и хороши. Или, говоря о движениях, движения в той мере, в какой они существуют, и в какой они прямые. Так вот, эти вещи отличаются. Есть разница между этими вещами, о которых я только что говорил словами Декарта, и теми, говорит Декарт, которые случаются в силу прекращения этого позитивного действия, обратите внимание, которые случаются в силу прекращения этого позитивного действия, как все беды или все зло, если во множественном числе взять зло, все зла и все грехи и разрушение существа или существования, если вообще что-либо существующее может быть уничтожено. Это тоже характерная очень оговорка. Значит, посмотрите на перечисление. Значит, вот прекращается позитивное действие и зло, грех и разрушение существа или существования. Русский язык опять здесь не может угнаться за романским языком, потому что «être» в французском означает одновременно «существование» и одновременно «существо», «существующее». Ну, человеческое существо будет именно «être». Одновременно «существование». В русском это два разных слова, а в французском одно. Значит, разрушение какого-либо, ну, скажем так, переведем, разрушение чего-либо существующего в той мере, добавляет Декарт, какой вообще возможно разрушение чего-либо существующего. Ну, здесь я намекаю на тот оттенок, увяжите его в голове, который я протягивал все время, а именно, что в каком-то смысле существующее не может быть разрушено по одной простой причине, потому что мы существующим называем только то, что является или Богом, или создано им. Оно действительно существует. Так вот, держите пока в голове эти оттенки. И, ну, скажем, в этот ассоциативный ряд, где идет перечисление сопоставляемых с позитивным действием или с прекращением его, а именно зло, грех, разрушение, поставьте сюда заблуждение, ложь, потому что на уровне мысли существующее или бытие есть упорядоченная мысль, или мысль истинная и достоверная. А грех в мысли, если этой ассоциацией пользоваться, это вот заблуждение, рассеяние, неупорядоченность, спонтанная эмерженция в нашем сознании каких-то представлений, которые не нами порождены на почве собственного движения и в которых продуцирование нами мысли напоминало бы наше тело в конвульсиях пляски святого Вита. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь это явление, наверное, да. Я видел его дважды, однажды в так сказать, специальных условиях в больнице, а в другой раз в натуре. Я как-то прилетел в Тбилиси и у здания аэродрома ждал выдачи багажа. И там на газоне в яркий солнечный день стоял какой-то очень худой человек, очень неряшливый, плохо одетый. И вдруг на моих глазах с ним стала твориться странная история. Он делал совершенно отрегулированную жесткую последовательность жестов, движений. Он сначала каким-то крутым движением нагибался, прикасался к колено. Следующим движением левой руки он прикасался бедра. Следующим движением этой же левой руки он прикасался носа. В это время правая рука, тоже я уже не могу воспроизвести последовательность движений, совершала точно так же какую-то другую последовательность, также регулярную. И я был просто весь отдан во власть этого чудовищного зрелища человеческого живого существа, вовлеченного в рисунок механических движений, которые он заполнял своим телом, из которого он выскочить не мог. Ни одно из этих движений не было произвольным, волепроизвольным, им управляемым. И он должен был выполнить весь этот рисунок до конца. Он выполнялся весь цикл, скажем, там, из 15 движений, потом он начинался этот цикл сначала, с первого и все 15. Вот это конвульсия пляски святого Вита. Только я хочу, чтобы мы знали, и как Декарт это хорошо знал, что многое то, что мы думаем в нашей голове, есть участие нашего живого существа вот такого рода регулярных конвульсиях. Результат или элементы этих конвульсий очень строгие и четкие, вовсе не есть работа нашей мысли. Значит, где бывает пляска святого Вита или заблуждение, или производство в нашей голове, не нами самими каких-то представлений? Ну, в том числе вы знаете, что обыденные или обычные представления, унаследованные нами по традиции, по чтению, не подкрепленные нашим собственным восприятием декартовским, они есть произведенные в нашей голове, нечто произведенное в нашей голове сцеплениями пляски святого Вита, то есть механическими сцеплениями. Так вот, где эти сцепления могут что-то производить? Там, где нет позитивного действия Бога, говорит Декарт, мы скажем, позитивного действия усилия или собранного субъекта, который поставил себя там, где производится событие. Или вот как говорил Фрейд, который тоже понимал прекрасно эту проблему, применение к бессознательному, он говорил так: «Wo es war, soll ich werden». Где было оно, то есть бессознательное, оно с большой буквы, должен встать я. То есть на место там, где стояло оно, должно встать я. Вот, собственно, задача психоаналитической процедуры. Не уверен, конечно, что такая процедура может вылечить пляску святого Вита, которая до сих пор не поддается лечению. Вообще, ну, человеческая история такова. Всегда есть болезни, всегда есть лечение рядом с ними. Болезни продолжаются, так же, как продолжаются рецепты лечения. Повернем эту мысль так. Короче говоря, Декарт придерживается той мысли, которую придерживались многие эзотерические религиозные мыслители, которая получила развитие и так называемой отрицательной теологии. Она следующая. И, собственно говоря, она есть действительная мысль, скажем, такой религии, как христианство, в отличие от того, что сами христиане часто могут себе представлять в своих наглядных представлениях или в своих соответствующих плясках святого Вита. А именно, что добро и зло не есть две силы в мире, или Бог и дьявол не есть две силы в мире. Собственно, силы реально существующие являются добро или Бог. А зло есть то, что есть там, где нет добра. Или, как говорит Декарт, позитивного действия Бога. Понимание этого обстоятельства, то есть знание нами этого обстоятельства, оно, как и многое другое, закодировано в нашем языке. Поскольку язык есть наш продукт миллионов лет эволюции, содержит в себе, упаковывает в себе многое такое, что мы отдельным рассудочным усилием нашего индивидуального ума вовсе не можем раскрутить. Но тем не менее невольно раскручиваем, когда употребляем слова. Как бы употребление слов тянет за собой то понимание, которое в них уложено, и которое может в то же время не быть достоянием нашего эксплицитного сознания. Ведь бабочка совершает свой прекрасный взмах крыльев, вовсе не раскладывая этот взмах в последовательности аналитически воспроизводимых действий. Просто, ну, потому что упаковано там многое. Так вот, в нашем языке мы говорим, вы знаете, русское выражение, которое гласит: «Свято место пусто не бывает». Мы его употребляем, даже не вдумываясь в его смысл, но употребляем, очевидно, в тех случаях, который требует употребления этого выражения. И в этом смысле мы понимаем, что говорим. Потому что эти слова употребляем там, где мы интуитивно осознаем необходимость употребления именно этих слов. Но это не расшифровать их. Эксплицитно знать, что они говорят, мы не всегда можем и не всегда знаем это. Ну и сделаем простой шаг. Давайте договоримся под святым местом понимать место, в котором выполняется позитивное действие усилия или собранного субъекта. Ну, оно может считаться святым, потому что Декарт считал, и любой философ считает, что оно выполняется именно в соотнесенности человека с некоторыми высшими предметами или высшими онтологическими реалиями, стоящими за обыденной жизнью и в этом смысле святыми. И, соответственно, поддающиеся процессу освящения в культурах, в ритуалах, обрядах там, и так далее, и так далее. Допустим, в том месте, которое является святым, нет, не совершается усилием. Не действует там позитивная сила. Утомилась, нет внимания. Ну, как в мысли, например. Я перестал быть на прямой мысли, соскочил с прямой мысли, в которой я думал. В тот момент, когда думал, я не мог подумать зла. Ну, тогда это место заполнится, если оно пусто окажется, оно заполнится чем-нибудь другим. Чем? Ну, противоположным, злом, грехом, заблуждением. Декарт считает, что, повторяю, заключая этот пассаж, Декарт считает, что в мире нет такой позитивно действующей силы, которую мы назвали бы дьяволом, злом или чем-нибудь вот из этого ряда слов. Так, теперь мы это закрепили. Ну вот мы имеем упечатлившуюся душу. Ну вот мне Декарт так представляет, и именно это представление он разъясняет в своем неоконченном диалоге «Разыскание истины», построенном по всем античным правилам диалога. Он так себе разъясняет там лицо имперсонизирующее Декарта, обращается к простому и опытному человеку, не ученому, в отличие от третьего участника, который представляет аристотельскую ученость, и показывает, и пытается все время показать ему, совершенно так же, как проделал в свое время Сократ, Платон, показать ему, что, собственно говоря, он, в его душе это содержится, и все это. Лишь нужно срезать слои учености, слои тех заранее заданных стереотипов или па пляски святого Вита, па как па в танго или фокстроте, заранее заданные, которые он пытается втиснуть, что в действительности на уровне живой своей души он знает. Но эти лежат в душе, упечатлившиеся душе, лежат образы как бы завязшие, отяжелевшие образы. Им надо всплыть этим образом. И тут нужно допустить, конечно, ту проделанную ту работу, о которой я уже говорил, а именно, значит, вот эти образы должны как бы всплыть, освободиться от наростов, от утяжеленности. Нечто, что мы в действительности уже знаем сами из себя, и что и есть основное в познании, но что вот должно как-то двинуться, как какая-то коряга, закрепленная чем-то другим на дне воды, и вот мы снять эту тяжесть должны, и коряга тогда всплывет на поверхность. Ну, должна быть предположена проделанная процедура, та, которую я называл прохождением экранов. Экран есть динамического чувства сознания, где самопроизвольный импульс сознания, совпадающий с действием, переносится нами в мир, и там мы представляем себе так, что там объекты тоже движутся вот чем-то, что их движет изнутри. По закону Декарта, такие объекты для нас непроницаемы были бы. Значит, чтобы они стали проницаемыми, мы должны расщепить сращение чувства сознания с объектом. И второй экран – время. Это, допустим, мы прошли экраны и помним, а прохождение экранов есть одно – увидеть себя в мире. А это очень трудно, увидеть себя. Потому что, когда мы излагаем то, что мы знаем о себе, в действительности мы видим не себя, а объект в мире, согласно той картине мира и культуре, в которой мы живем. То есть, иными словами, Декарт показывает, что нельзя увидеть себя, не проделав феноменологическую редукцию, ту самую знаменитую редукцию, которая с таким грохотом и усилиями совершалась Гуссерлем и другими мыслителями в 20 веке. Кстати, она же совершалась и Витгенштейном. Как ни странно, как бы не были совершенно не похожи один на другой эти мыслители. Значит, ну и мы это помним, что это так. Ну, допустим, мы вот проходим вернее, эти экраны, видим себя, проделав редукцию предметного и объектного мира. И тут начинается у Декарта очень интересная тема. Тема усиления. То есть усиление вот тех образов, о которых я говорил. Которые, я сказал, отяжелевшие, завязшие образы нашей упечатленной души. А познавать можно только то, что есть в душе. Или соотнесясь с тем, что есть в душе. Вот этим образом Декарт систематически и в метафизических размышлениях, в ответах на метафизические размышления, в письмах, везде проходит вот эта тема у него, всегда соединенная с одним термином или словом, а именно с термином амплификация. По-русски фиксация означает усиление, но, к сожалению, слово усиление в русском языке не содержит дополнительный пространственный оттенок. Потому что амплу в романских языках означает одновременно широкий, расширенный, амплификация. Ну и поэтому даже вот в технике, вот вы знаете, что существует такой предмет, называемый усилитель вот в технике high fidelity вот аппаратов, элементы всей системы воспроизведения звука являются то, что по-русски называется усилителем. А я почему-то невольно всегда предпочитаю называть его амплификатором, хотя это ненужный романизм в русском языке, просто потому, что со звуком вы невольно представляете вот такой широкий, какой-то большой резонатор пространства, в котором звук усиливается, но также и расширяется. А слово «амплификатор» содержит это смысл. Так вот, давайте начнем вглядываться в эту вот амплификацию. Ну, во-первых, оговорим следующее. Есть какие-то образы, формы, образы. Образы, я имею в виду, не обязательно наглядные образы, не в смысле классификации, что у нас есть мысли, с одной стороны, а есть образы, с другой стороны, вот как психологи и кинесиологи классифицируют. Нет, ну, все в простом, чисто филологическом смысле этого слова, в старом смысле этого слова, образы или формы. Очертания. Значит, мы должны запомнить только одно, что явно по всему смыслу того, о чем мы до сих пор говорили, это вот амплификация или усиление не может происходить во времени. То есть не может происходить прогрессией по степеням и добавлениям. Вы помните, что я говорил вам, и я коротко это напоминаю, что категорически отказывается от такого образа познания или процесса познания, в котором представляются, что суммируются знания к одному к другому, и что сумма есть, что истина есть сумма знаний, складывающихся в прогрессивном движении во времени. Декарт не отрицает эмпирического факта, что возможно увеличивающаяся сумма знаний как таковая. Но у него описание акта познания и сам акт познания не могут так совершаться. Он как бы считает, что некоторые совершенства или полнота должны выполняться hic et nunc вне зависимости от движения нашего к источникам, движения источников познания, от наращивания или обнаружения новых источников знания и так далее. Значит, вы об этом предупреждены, что вот эта вот амплификация, усиление происходит не во времени, не путем добавления сил, прогрессии и по степеням. Степеней нету, считает Декарт. Помните, я говорил вам, что Декарт считает, что нельзя произвольно увеличивать наше знание. То есть, фактически, складывать мое знание с знанием другого воображаемого или реального персонажа и так получать знание. Извлечение опыта, если оно совершается, а само извлечение опыта не есть просто содержание опыта, а есть событие реальное в мире, которое может случиться или не случиться, событие извлечения опыта. Иначе говоря, Декарт и в самом начале теории познания нового времени заложена одна идея, которая потом исчезла из теории познания, которую пришлось потом усилиями прагматистов, операционалистов в 20 веке восстанавливать. А именно, в новое время всегда говорится об эмпирическом опыте. То есть о науке как о таком знании, которое является только опытным, основанном на эмпирических принципах это знание. Но при этом выветрилось понимание, что сам опыт есть эмпирический, то есть не предметы измеряются только эмпирическими принципами достоверности, а сам факт того, что мы познаем эмпирически, есть в свою очередь эмпирическое событие. То есть можно учиться и не научиться, например. А научился – это событие, эмпирическое событие, извлечение опыта. Ну, вот, например, в пляске святого Вита вы ничему не учитесь. Там опыт не извлекается. А есть вот та повторяемость в последовательности, в которой есть бесконечная прогрессия. И там не происходит как раз того эмпирического события, которое имеет Декарт. Имеет в виду Декарт. А именно извлечение опыта. Вот научились или не научились? Извлекли опыт. Остановились и сказали, вот это я знаю, это я понял. Но вот это я знаю, это я понял, само есть эмпирическое событие. Реальное событие, которое случается, следовательно, я повторяю, на основаниях, которые не совпадают или не тождественны содержанию этого события. Содержание излагается в теории, в системе знания, А случайное событие не исчерпывается содержанием этого события. Вот к случайному событию относится то, что я все время говорю. Собранный субъект, который тоже есть событие в мире. Может случиться, а может не случиться. Когда оно случилось, мы как бы изнутри содержания знания проецируем знания в мир, их эксплицируем и раскладываем. И нам кажется это познанием, а в действительности это экспликация познанного. Сказали бы немцы «Erklärung», а сам факт и акт познания от нас ускользнули. В изложении содержания узнанного. Да просто ускользнули по одной простой причине. Они требуют дополнительного какого-то описания, поскольку событие не совпадает с содержанием события. Вот это я представляю, что это трудно эту абстракцию уловить. Это абстракция, феноменологическая абстракция. Но не уловив ее, мы не можем двигаться. Значит, мы помечаем, что амплификация или усиление не во времени. Не это мы имеем в виду. Итак, поскольку он отвергает это еще своим уже и на уровне религиозной, что ли, грамотности. Он считает, что вот так вот проецировать и складывать силы одну с другой влечет за собой то, что мы наглядным представлением сначала ставим какое-то другое существо, более сильное, чем мы, в конец нашего движения, называем это существо Богом. И, как я говорил вам в прошлый раз, у нас даже по мере этого движения, вот к этому уже поставленному нам в конец движения существу, может появиться экстравагантная затея или замысел самим стать Богом. Ну, а это ересь. Ересь в техническом смысле этого слова, а не просто в обыденном смысле слова. Вот начнем это самое усиление. Маленькую ассоциацию для этого усиления. В этом же, по-моему, да, в этом же письме Иперасписту Декарт говорит. Да, кстати, Толя, вас в прошлый раз не было, и я вчера как раз, то есть в прошлый раз вспомнил, что значит Ипераспист. Солдат резерва, да, ну, защитник, боец, боец резерва, который входит в бой в самый последний момент. Ну вот, и в этом же письме он говорит, разъясняя эту роковую проблему бесконечности, в контексте отвлечения бесконечности позитивной от просто неопределенности, которой обозначается наша неспособность остановиться, то есть всегда наличие чего-то еще более маленького или еще большего. Он говорит о позитивной бесконечности, как первичной идее, а что вот та бесконечность, которая фактически является неопределенностью, она появляется лишь на фоне уже имеющейся идеи позитивной бесконечности. Он говорит, что фактически надо было бы вот эту позитивную бесконечность, и поскольку в самом слове «бесконечность» содержится отрицание, и оно этим уже неудачно, как будто уже есть какая-то конечность, а бесконечность есть преодоление конечности. То есть это бесконечность вторична. Только вместо этого, он говорит, надо было бы говорить так. Декарт пишет. Так же, как вот я сохранил термин «бесконечное существо», говорит он, там, где лучше всего было бы называть это «ens amplissimum», то есть наиполнейшее существо. Здесь уже, во-первых, филологически не содержит отрицательного частичка. Без, конечно, нет. Без. И более точно выражается суть дела. Ens amplissimum, или максимально, или наиболее, или более всего полное существо. Но обратите внимание, что то же самое амбл, или амплификация, которая фигурирует наш, возникла у нас там, где мы начали говорить о том, что же нам делать с образами, которые есть в душе. Мы решили, что их нужно амплифицировать, увеличить. Фотографии, мелкие черты, детали, дать в другом масштабе. И он говорит дальше, что вот эти увеличенные идеи, причем в французском тексте стоит именно термин «агранди», то есть увеличенные совершенно в пространственном смысле, также есть увеличение фотографии. Увеличенные идеи и даже способность их увеличивать таким образом не могли бы быть в нем, то есть в человеке или в духе, если бы сам этот дух не имел бы своим источником или не происходил бы от Бога, в котором наличные, или в котором действительно существуют те перфекцион, то есть те совершенства, да, до которых может дотягиваться или растягиваться, или увеличиваться эта амплификация. Вот тут мы и выходим в сути того, как организуется вот эта вот машина мышления, в которой, или действием которым вообще может образовываться новая мысль или вообще извлекаться опыт, то есть совершаться реальное событие познавания, которое как событие не совпадает с содержанием познавания и с экспликацией этого содержания. По одной простой причине, например, если я на это обращу внимание ваше, потому что экспликация содержания всегда совершается на уровне обратимых логических связей мышления. А событие познавания, которое имеет какие-то дополнительные основания, не совпадающие с содержанием познанного, оно по глубокому переживанию Декарта необратимо. Необратимо. Мы, когда мы на уровне событий познавания, мы заброшены в поток, в котором нет времени ждать, например, когда мы будем соберем все знания, относящиеся к делу, в котором мы можем забывать, то есть не суметь тянуть мысль и держаться на прямой линии. А если не произведена феноменологическая абстракция, мы внутри содержания и глазами его смотрим на мир, который расписан как раз в размерностях этого содержания, то это мы в рамках обратимых связей мышления. Или в слое обратимости. Ну, мы, например, были в слое обратимости. Мы можем одинаково ведь вывести алгебраические кривые, пример которых я вот по Декарту приводил очень коротко. И знать алгебраические кривые для нас не помеха тому, чтобы знать также и трансцендентальные или трансцендентные кривые. Там, где заложены все проблемы дифференциального и интегрального исчисления. А для Декарта помеха. Или ты знаешь, как Декарт как бы считает, или ты знаешь алгебраические кривые, и там не знаешь трансцендентные. Или ты знаешь трансцендентные, но знаешь их на уровне эмпирического искусства. А я не могу принять то, что на уровне эмпирии известно, по одной простой причине, что вот в этой амплификации, о которой я сейчас буду говорить, и это такой начальный шаг, еще один начальный шаг движения запомним, в этой амплификации основные утверждения и принципы, на которых происходит движение мысли, носят контрфактуальный характер. Декарт познает что-то именно потому, что то, что он познает, или принципы, на основании которых он познает, нечто противоречит фактам эмпирии. Эмпирически, фактически известны и употребляются трансцендентные кривые. Но Декарт их не принимает в состав своей геометрии. Так вот, усиление, значит, происходит, мы теперь понимаем, в каком-то пространстве. Это происходит в пространстве и во времени вертикальном или перпендикулярном по отношению к нашему линейному взгляду, горизонтальному взгляду. И мы уже даже знаем, что это за пространство. Ну, пространство в данном случае в некотором метафорическом пока смысле. Это пространство феномена осознавания. Установим, что тогда, что существует, или что феномен осознавания, осознавание есть амплифицирующее устройство. По Декарту мы усиливаемся в две стороны. Две стороны. В сторону непрерывного сознания и в сторону воображения. Или чего-то, что тоже, как говорит Декарт, является телом или настоящим телом. Это последняя цитата из «Правил для руководства ума». Я сказал непрерывность сознания. Я фактически теперь другими словами сказал, что то, что я говорил и перед этим, а именно, я говорил это на языке так называемых врожденных идей. А теперь мы понимаем, что, собственно говоря, представление о врожденных идеях есть введение постулата непрерывного существования некоторого сверхэмпирического сознания, существования некоторой длительности. А врожденность идей означает именно длительность того, что эти идеи говорят или утверждают. Независимо от эмпирически-дискретного характера нашего реального сознания. Независимо от того факта, что мы мыслим не всегда и не везде. и что мы дискретно разделены друг от друга, как в пространстве, то есть индивиды рядом, и в головах их сменяются состояния, то есть они пространственно рядоположены в отделенности одно от другого, или во времени смены состояния, или между индивидами, или внутри голов индивидов. Идея врожденных идей есть решение не считаться с этим эмпирическим фактом и ввести некоторую непрерывность и длительность на уровне где-то постоянно функционирующего сверхэмпирического сознания, которое есть всегда, и в котором есть длительность, не являющаяся длительностью нашей психологической, эмпирической, сознательной жизни. Это как бы, чтобы уже сейчас не употреблять термин амплификация, а взять какой-нибудь другой, просто чтобы опять более был богаче у нас словесный ряд, это как бы приставки к нам. Вот представленный к нам резонатор, в котором мелкие вещи, шуршащие в нашем ухе, например, могут стать громом оглушительным. И как предполагает, что мы, как бы начав двинувшись в познании, мы начинаем прорабатываться в некотором непрерывном сознании, усиливаться его свойствами, которые не есть свойства нас, как эмпирических человеческих существ, тех, которые предшествовали акту познания. Но это тоже соответствует тем принципам, о которых я говорил, потому что я говорил, что в теории познания допускаются те утверждения о познающем существе, которые характеризуют познающее существо после и в ходе познания, не предполагая в нем никаких преданных набора, никакого набора преданных способностей и сил. Силы возникают вот в этом каком-то резонаторе. С другой стороны, говорит Декарт, в правилах руководства ума все вещи должны быть предъявлены нашим внешним чувствам. Ну, а внешние чувства – это те все чувства, которые видят, воспринимают и так далее, предметы извне или вовне, имея в виду один строгий оттенок этого восприятия, воспринимают их как пространственные. Ну, например, восприятие демона, что вполне может случиться в нашей реальной психологической жизни, скажем, галлюцинации, во сне, который что-то нашептывает нам, голос идет его извне, не есть восприятие внешними чувствами. Поскольку воспринятое не есть, не содержит артикуляцию того, что мы восприняли в пространстве. Не развернута она вся пространственно. Вот в этом шаге Декарт обобщает и иначе выражает или переводит на другой уровень всю античную теорию элементов. В той мере, в какой античная теория элементов была связана с определением, вернее, задачей определять предметы нашего суждения и восприятия в соответствующей стихии или элементе органа чувств, какого-то органа чувств. То есть определить материю на стороне субъекта, материю чувственности, которые являются эквивалентом для нашей вообще возможности воспринять предметы вовне. Не вещи, а предметы. Ну, скажем, одно дело воспринимать в мире деревья или ходящих людей, а другое дело видеть в них элементы, из которых они составлены. До феноменологической абстракции, которая всегда реально проделывается в основании познания, мы видим вещи, то есть видим смыслы и значения, приданные им до нас, без нас в данной культуре. Чтобы увидеть вещи, мы должны узнать, что мы в действительности и чем воспринимаем. И вот какие-то вещи будут теми, которые живут только в воде. Вода – их элемент. Или те, которые живут в слухе. Слух – их элемент. Для слуха тогда будет какой-то знак. Ну, скажем, знаком для всего того, что мы воспринимаем осязанием, будет земля. И вот появился элемент земля и так далее. Ну, сейчас я, простите меня, отвлекся, это сейчас действительно нам вовсе не нужно. Но я отвлекся, потому что мне нужно было один важный шаг сделать, что у Декарта, а потом в особенности у Канта, появляется обобщение всей этой проблематики. Они говорят, как бы ни были бы различные эти элементы, коррелированные с соответствующими различными органами чувств, все они распадаются на два. Или внешние чувства, или внутренние. То есть, или мы воспринимаем и требуем, чтобы вещи нам были даны в пространственном элементе, скажем теперь так, и чтобы за ним там ничего не стояло внутри такого, что мы считали бы принадлежащим существенно самой вещи, и чего мы никогда не могли бы артикулировать в пространстве, то есть воспринять со всех частей этого предмета. Вот все части предмета, со всех их должна исходить такая информация, которая есть пространственная данность этого предмета. Или внутреннюю мы чувствуем и воспринимаем, скажем, процессы сознания и психики. Внутреннее чувство, скажем, во времени мы воспринимаем последовательную смену наших же собственных восприятий. Чтобы пояснить могу, что здесь имеет в виду Декарт под воображением, которое вступает здесь в силу, я напомню вам тот анализ явления магнетизма, который делал Декарт на основе вот работы и открытий, предшествовавших Декарту, работы и открытий Гильберта. И, кстати, нам, психологам, это было бы довольно полезно увидеть там сам интеллектуальный демарш Декарта, а не пример или содержание, которое приходится приводить, рассказывая об этом. Когда открывался феномен магнетизма, и, естественно, не Декарт его открыл, он достаточно давно был известен, и Гильберт строил о нем теорию, то, среди всего прочих элементов теории Гильберта, там содержалось одно утверждение, существенное для теории Гильберта, а именно утверждение, на которое строилась объяснительная процедура, это утверждение некоторого допущения, некоторого сродства вещей или элементов, или симпатии, в силу которой они вообще друг к другу притягиваются. Ну, впоследствии аналогичное по интеллектуальному содержанию предположение, что делалось и в химии 17 и 18 века, где идея сродства или симпатии использовалась как объяснительное орудие для объяснения или описания соединения веществ. В данном случае то же самое по магниту. И Декарт странную вещь очень говорит. Он говорит, для того, чтобы нам говорить о том, чего мы никогда не знали и не видели, а это мы рассудочно никогда не можем сделать одним рассудком, то нам, говорит Декарт, или нужно было бы быть Богом, потому что мы-то люди познаем все на основе того, что нам уже известно, и на основании того, что мы знаем из себя, то есть из самого предмета и по нему самому. То нам нужно было бы, вот для того, чтобы это знать, какое-нибудь новое чувство, говорит Декарт. Новое чувство. А его нету. То есть у нас, говорит Декарт, нет чувства, которым мы могли бы воспринимать сродство и симпатию вещей. Для утверждения о том, что существует внутри вещей сродство и симпатии, у нас нет соответствующего органа чувств или чувства, и мы не можем это вообразить. Мы не можем это вообразить. Или у нас нету воображения как части, настоящей части нашего тела. А в познании обязательно надо воображать. Хотя я вам говорил, и это одно связано с другими, не исключает одно другое, что в то же время основные источники наших ошибок в познании – это именно воображение, в том числе в физике. Вы помните, что Декарт, объясняя феномен магнетизма, вводит представление о неких винтообразных корпускулах, одни из которых закручены вправо, другие закручены влево. И их расположением и соотношением этих корпускул он объясняет вот этот двойной поток корпускул, замыкая их на полюсы, на северный и южный. И, кстати, и там он предупреждает, и в других частях, в других своих книгах он это говорил, что вот эти начала, как в данном случае, мы изобрели начало в виде корпускул, закрученных одни вправо, другие влево. Это может быть совершенно ложным, говорит Декарт. Так же, как мы не знаем действительную природу света, например, когда, объясняя законы преломления и отражения, мы представляем себе некий несущийся с определенной скоростью шарик, который ударяется о поверхность. Я ввожу это начало, отдавая себе отчет, что мы не знаем истинной природы света, так же, как мы не знаем истинной природы магнетизма. Но это не страшно, если познание строится так, что оно не зависит от последующей ложности, то есть выявившейся потом во времени ложности этих начал. Заключения могут быть истинными, даже если во времени, то есть в том времени, о котором я говорил, в прогрессии, прибавление степеней, то есть что узнают завтра, окажется, что это ложно, но акт познания здесь, сейчас, строится независимо от того, что завтра окажется ложным. Если бы он зависел бы, то тогда никогда никакой акт познания не мог бы быть выполнен. Я уже говорил вам. Так же, как если нечто имеет смысл или осмысляется только завтра, то, в принципе, можно показать чисто точным полуматематическими рассуждениями, что тогда вообще никогда, ни в какой данный момент смысла не существует. Точно так же, если нечто становится истинным завтра, то можно доказать, или завтра, или по мере приближения по асимптоте некоторой истине, то можно доказать тогда, что ни в какой данный момент мы не можем высказывать и видеть никакой истины. Значит, опять вот это даже вот, скажем, простое введение какой-нибудь модели в качестве начала, а Декарт вводит именно модель воображения в виде закрученных вправо и влево винтообразных корпусков или шарика светового. Даже здесь Декарт маниакально осуществляет какую-то одну единообразную свою процедуру и все время помнит ее. Что я хочу тебе фактически сказать? Как мне нужно сейчас пояснить это усиление как элемент или амплификацию как элемент работы вот этой машины, которую я называл в прошлый раз ноогенной машиной? Ноогенной я называю по одной простой причине, что знание, взятое не по содержанию, а как событие, должно случиться, породиться, быть генерировано. И тогда сцепится что-то, что потом можно будет эксплицировать на уровне обратимых логических связей мышления. Так вот, эта генерация означает, что мы... Что акт познания по Декарту состоит не в том, чтобы изобрести новую мысль. По одной простой причине. Изобрести новую мысль нельзя вот в силу дискретности времени и так далее, и так далее. Помните, я говорил вам об этом. А можно организовать то, что породит само эту мысль. Только так. И значит, вот эта вот вся проблема усиления, тем самым я заключаю, есть проблема действия на или организации того, что породит мысль. То есть не прямое порождение мысли, а вот какое-то создание таких напряжений и сцеплений, таких возможностей, которые породят мысль, которую мы предопределить по содержанию не можем, ведь по определению. Если мысль новая, то мы ее не знаем, и она никогда не вытекает из логических связей существующего сейчас знания или теории. Если бы вытекала, то она была бы известна. И так далее. Так вот, что я хочу сказать сейчас, как мне этот вираж закрепить. Значит, фактически у Декарта в этой проблеме усиления вот эти два полюса, о которых я говорил, то есть один в сверхэмпирическое сознание, где расположены вот эти все врожденные идеи, содержащие в себе длительность сознательной жизни, идеи числа, протяжения, единства, когито, Бога и так далее, и так далее. Куда мы пришли, поскольку раз мы проделали акт когнито, то мы амплифицируемся или усиливаемся некоторым бесконечным сознанием, которое, я уже частично вам описывал, которое вот есть вот там, где я приду, там уже есть сознание. И поэтому возможна передача знания, например. Я говорил вам, что сознание здесь совпадает с сознанием в любом другом месте. И вот эту какую-то усиленную машину, она как бы представлена как резонатор некоторому когниту, то есть некоторому субъекту, который совершил акт когниту. Другая сторона – это поиск того, что могло бы быть телом, но телом воображения. Значит, не просто наши чувства, потому что наши чувства просто, они содержат в себе все на свете. Ведь когда мы слышим голос, нашептывающий нам что-то, мы ведь слышим. Вот обратите внимание на это, здесь очень примитивные, в то же время тонкие вещи, что они рвутся вот на каждом шагу, а их держать надо. Вот что мы слышим? Неужто мы действительно воспринимаем демона? Ну, шепчущую что-то, или во сне, или в галлюцинации, как угодно. Масса таких реальных психологических состояний. Это что, мы воспринимаем чувствами? Нет, то, что мы слышим, уложено, упаковано тысячи вещей. В том числе там работает экран, вот тот, о котором я говорил, а именно совмещение динамического чувства сознания с объектом, с действием объекта в мире. Тут проекция совершилась, перенос наших состояний на состояние объекта. И это не называется по Декарту воспринимать чувствами, то есть данность чувству. Следовательно, если мы это воспримем в воображении, то это воображение, то, что называется воображением, это очищенное от всего этого. Это внешнее чувство, в строгом смысле этого слова. Там мы не будем видеть демонов и слышать их. Так вот, здесь вот эти вот две стороны, они как бы есть смыкание у Декарта следующие двусторонние вещи. А именно, значит, с одной стороны, нечто, что нельзя наблюдать, в принципе. Нечто ненаблюденное, в принципе, не подающееся наблюдению. Ну, а именно, вот то, что на уровне сверхэмпирического сознания лежит. Ведь нельзя мыслить, например, все время. Наши мысли в дискретно отдельных головах, разделенных головах, не соединены. Состояние сознания одно с другим. Между ними нет никакого непрерывного перехода. Мы дискретно выделены как в пространстве, так и времени, во времени. Значит, с одной стороны, есть нечто, что не может быть дано наблюдением, ненаблюдаемым. А с другой стороны, другая сторона, так сказать, этого гераклитового лука, другой конец лука, который нужно держать, оба конца лука нужно держать вместе. С другой стороны, нечто невыдуманное, невымышленное, как я уже вам в другой связи разъяснял. То, что мы не создаем своим мышлением, не изобретаем. То есть обычно ведь мы считаем, что то, что мы не изобретаем, и есть то, что дается миром, то есть то, что наблюдается, а не изобретается. Так ведь? Ведь факт случания события по принципам эмпирической натуральной философии, а мы занимаемся именно ею, натуральной философией, факт события, то есть предмет дается нам актом, отличным от акта восприятия предмета. И тогда мы можем о нем говорить, что он не выдумывается. Мы его не выдумали. Нет. Декарта, то-то и дело, вся сложность состоит в том, что да, но одновременно нужно нечто соединенное, нечто, с одной стороны, и невыдуманное. Ну, например, невыдуманными являются, не нами созданными, являются врожденные идеи. Они не продукт нашего выдумывания. А то, что не выдумано, не может быть предметом обмана. Помните, я говорил вам. А с другой стороны, они ненаблюденные. Иначе говоря, усиленные, что амплифицировано в нас, оно амплифицировалось сопряжением некоторого сверхэмпирического или божественного сознания, в котором невыдуманное и в то же время ненаблюдаемое, соединением этого с некоторым воображением, но которое тоже чистое, то есть не предполагающее сидение в нем какого-либо чувствующего и осознающего гомункулуса. Декарт строит теорию познания в самом начале ее и элиминирует какую-либо с нашей стороны совершенно автоматическую догадку о чувствовании кем-то чего-то. И что мы называем ощущениями? Ощущение – это чувствующее состояние. Просто по смыслу этого слова. В теории познания Декарта нет ощущений. Вообще. Не в том смысле, что их нету реально, а построить ничего нельзя. И то, что Декарт называет чувственностью, не есть ощущение, а есть воображение. И поскольку там не предполагается, что там сидит внутри какой-нибудь чувствующей инстанции, то это воображение можно назвать чистым воображением. В данном случае, потому что я употребляю этот термин, потому что в дальнейшем, вот то, что я сейчас говорю, будет называться у Канта и последующей философии чистым сознанием. Теперь поймите, что значит слово «чистое сознание». Сознание чистое не в том смысле, что оно абстракция от сознаний, сознание как таковое. Вот есть одно сознание, два сознания, три сознания, четыре сознания, они все грязные, скажем, это мое сознание, сознание Жени и далее. И мы взяли в чистом виде сознание как такового. Вот как мы обычно понимаем это дело, когда встречаем термин у Канта, у Фихта и так далее. Не это вовсе означает. Чистое сознание такое, которое мы должны понимать и так употреблять этот термин, не вкладывая в него никаких ассоциаций или метафор с чем-то, с чем-либо чувствующим. Оно чистое, там нет ощущений. То есть, когда говорит Кант о чистой форме ощущения или чувственности, он имеет в виду чистую форму не как абстракцию от конкретных форм, а вот имеет вот это. Вот. Извольте думать так, чтобы не проецировать в то, о чем вы думаете, в данном случае мы думаем о сознании, не проецировать в это вот сравнение, метафору, образ чувствующего состояния. И считай, что сознание есть некое чувствующее состояние. Во мне, в других людях. В других людях я предполагаю, а в себе знаю. Значит, мы опять вернулись фактически к тому, что держится на собранном субъекте, а держится именно то, что я назвал рацио, как среднее или пропорция между тем, что наблюдается, и тем, что выдумывается. То есть это нечто, что и не выдумывается рассудочно, и в то же время не наблюдается, не может быть получено наблюдением. Следовательно, вот, пространство, в котором проходит, начинается усиление или амплификация того в нашей душе, к чему мы обратились и то, что в ней есть. Это пространство, вот пространство этих того, что я называл точками интенсивности или интенсификации. Теперь я употребляю слово вместо этого усиление или амплификация. И оно вот задано напряжением между вот этими вот двумя вещами. Между вымысляемым и наблюдаемым. Значит, и не просто вымысляемое, и не получаемое наблюдением. Теперь здесь вдруг мы видим одну забавную вещь у Декарта. Я его сформулирую так, что основная проблема декартовская, частично в других словах об этом я уже сказал, это проблема поражения акта мысли. Не мысли, а поражение акта мысли, который породит мысль. То есть я бы сказал бы так. Сначала вот что-то накачивается в какую-то организацию, чтобы потом на другом выходе можно было бы получать мысли и представления. Ну, вы помните, я говорил вам, приводил вам образ, когда оставался нам непонятным, и, наверное, сейчас и мне, и вам останется непонятным, и Декарт сам тоже вряд ли мог бы объяснить, действительно объяснить, что все это значит, как это. А помните, я говорил вам, по образу декартовскую приводил пример, когда он говорит о том, что вот кто-то придумал сложную машину, она в голове у него идея сложной машины. Такой машины не было. Хитрая машина. Вот, какая же причина ведь должна быть у этой машины? Причина того, что она в голове. Ну, и здесь действительно ведь кроется проблема, а мы ведь автоматически обходим ее словами, там, изобретение, новая мысль, так далее. А философ не может не считать, что ничто из ничего не происходит. И что действует закон, что сколько в причине, столько и в следствии. Если у нас есть совершенство, например, хитрой машины, то это совершенство должно быть какое-то другое совершенство вне нас, чтобы оно это совершенство породило в нашей голове. Другого выхода нет. Так вот, все, что я говорил усилениями и так далее, это вот какая-то, сейчас я скажу так, это какая-то накачка сил в какой-то топос, вот сверхэмпирическое, нереальное, постоянно функционирующее сознание, проработка в нем наших чувств, которые превращаются в воображение, то есть в чистую чувственность, два полюса имеем, напряжение между ними. Вот это может быть причиной, чтобы в нашей голове появилась хитрая машина. Она будет генерирована вот этим накачанным полем сил. А то, что мы не можем отделаться от этого представления, я сейчас вам покажу, зайдя немножко иначе, с другого среза к этому делу. И, кстати, на этом срезе билась и античная мысль. Потом стала биться и мысль 20 века, кстати, вот у Рассела и Вингенштейна. Ну, если я успею, я протяну и эту линию. И я уже не говорю, что самые древние религиозные умозрения тоже содержало в себе эту мысль. Вот странное очень впечатление на меня производило всегда вот анализ Декарта, посредством которого он вывел закон преломления. Вот известный закон синуса, закон преломления света. Он организован очень странно. Ну, во-первых, сначала наглядная гипотеза вот некого шарика, который мчится и ударяется о поверхность. Вернее, так, нет, я начну не так. Шарик как тело, которое ударяется в какое-то другое тело, ну, допустим, зеркало ли это, или луч падает на воду. Пока отвлечемся от преломления, возьмем только отражение. Ну, это тело, говорит Декарт, не тело, а поверхность. Ну, по определению, если мы говорим об отражении, то мы должны тогда то, от чего отражается, брать только как поверхность, хотя мы знаем, что это тело. Ну, например, что-то отражается от доски. Если я употребляю вообще термин отражение и начинаю анализировать процесс отражения, то я то, что отражает, для меня только поверхность. Не имеет никакого значения, что там это какая-то материальная плотность, структура, там еще есть какая-то глубина у этого тела и так далее. Поверхность, да? Плоскость. А у плоскости есть определение, что из определения плоскости я могу знать нечто о том, что ударилось об эту плоскость, только в том случае, если отражение прошло назад по нормали. Значит, первое, допустим, если я говорю, что я беру тело только как плоскость, это означает, что падающее на него тело падает по него по нормали, по перпендикуляру. Это вытекает из определения поверхности, плоскости. Раз я взял плоскость, а я плоскость я взял, потому что я говорю об отражении, то тогда отражающийся вот этот шарик ударяется о плоскость по нормали. Об этом я могу мыслить и так могу только мыслить. Второе. Как отразится шарик, ударившись по нормали о плоскость? Он может отразиться только по нормали же. Он меняет направление, не теряя скорости. И отразиться он может по нормали. Почему? И только по нормали. По одной простой причине, поскольку пространство однородно.
Пространство, в которое он отразился, оно однородно.
И нет никаких оснований или различительных признаков между то, что вправо от нормали и влево от нормали, и он пойдет по нормали. Вспомните античный принцип исономии. Почему больше это, чем то? И вот как один из античных философов, физиков, считал, что Земля находится в центре. Фактически, как теперь говорят по закону симметрии, хотя я не уверен, что именно этот термин нужно здесь употреблять, но неважно, можно, допустим, употребим его. Что нет причин, почему при однородности пространства, нет причин, почему быть здесь, и там, и будет, поэтому в середине, в самой середине, не будет двигаться ни вправо, ни влево, ни вниз, ни вверх. И нет причин занимать другое место. Значит, по-нормали это произойдет. То есть, что держит Декарт? Он допускает те эффекты в шагах своей мысли, которые заданы тем, что он построил, сделали. Мы сделали так, так говорим. Тогда давайте держать это и допускать в данном случае только то, что, например, вытекает из определения поверхности или плоскости. Из определения плоскости вытекает, что вот таков должен быть полет. И я сейчас обращаю внимание на особую сторону дела. На недопущение в свое мышление простой последовательности наблюдений, которые могут стихийно совершенно эмерджировать вокруг. Мало ли что мы видим, и что возникает в последовательности наблюдения. Нет, давайте допускать только то, что возникает на этой, на моей основе. Вот это то, что Демокрит называл законопорожденной мыслью. То есть такой мыслью, которая порождает себя на своих собственных основаниях. Или, я выражу себя немножко ближе к Декарту, когда задан мною организован источник порождения мысли. Я придерживаюсь этого источника. И только его, держу его усилием. Я не покидаю определений плоскости или поверхности, определений нормали. И принимаю только те эффекты наблюдаемые, или только те из наблюдаемых эффектов, которые порождаются тем, ну, фактически, я говоря по-античному, я сказал бы, порождаются идеей, или внутри идеи. Вот это законопорожденная мысль. Так вот, на что я хотел здесь обратить внимание.
Это такая же аналогичная процедура потом проделывается. Когда преломление происходит, Декарт показывает, что изменение скорости происходит в преломленной среде, изменение скорости происходит в направлении нормали, да? И дает очень легкий, казалось бы, легкими соображениями закон синуса,
закон соотношения углов отражения.
Я хочу обратить внимание на следующее. Значит, мы теперь должны немножко иначе определить, не понять, потому что мы поняли это, и будем понимать одинаково, определить, что такое интуиция. Интуиция, вот работающая здесь, есть осознание, вот я выражусь так, ну я сказал, сделанное. Вот как сделали, вот так и должны держаться. Ну, кстати, это относится и к Богу. Помните, я говорил вам, что так сделал, и потом нечто стало истинно. Не сделал, потому что истинно, по необходимости, а вот случилось, сделал, и так стало истинно. Вот здесь на уровне просто человеческого мышления то же самое. Вот посмотрите, это истина. Почему? Потому что так ведь сделали. И интуиция есть сознание себя в том, о чем говорится. Потому что ты ведь участвуешь в делании, поэтому это сознание себя. Вот так сделали, не может быть иначе. Ну, осознавать это надо. Сознание себя в содержании. Есть интуиция.
Но она держит все это как бы.
Она держит все это. Здесь у нас есть две стороны в этом содержании. Во-первых, это, я скажу так, это уже интуиция соотношений. Ну, вы знаете, что интуиция соотношения соотношений, скорее. Вы знаете, что у Декарта, что интуитивно мы знаем простые естества. Сложные естества мы составляем из простых. И составление, возможность составить нечто из простых естеств, есть объяснение того нечто, что мы сможем, которое мы сможем составить из простых естеств. То, что мы сможем составить из величины, протяжения, фигуры и так далее, будет композицией. Композиция предполагает дедукцию. каждом шаге простого естества, в каждой точке простого естества, везде интуиция, а вот их соединение во времени, шагами, есть дедукция. Интуиция должна держаться. И есть еще интуиция всего этого движения.